Мы продолжаем, братья, послание евреям. И уже так много автор послания сказал о первосвященнике, Господе нашем Иисусе Христе, о нашем ходатае и посланнике от Бога для нашего спасения. И вот сегодня седьмая глава. Седьмая глава, она особенная во всем послании, хотя здесь немало есть. Немало было уже и повторений таких из одной главы в другую. Но вот в седьмой главе описывается наш Господь Иисус Христос как самый великий и больше Аарона, величественнее служения Левитского и величественнее, больше и Авраама. Авраам – авторитетная личность Ветхого Завета, родоначальник народа израильского, отец всех верующих в Новом Завете так назван. И вот в 7 главе описывается величие Господа нашего Иисуса Христа как первосвященника по чину Мелхиседека. Мы прочитаем сначала главы. «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляя Сыну Божию, пребывает священником навсегда. Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину из лучших добыч своих. Получающие священство из сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и эти произошли от чресл Авраамовых. Но этот, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имеющего обетование. Без всякого же прикословия меньший благословляется большим. И здесь десятины берут люди смертные, а там имеющий о себе свидетельство, что он живет. И так сказать, сам Левий, принимающий десятины в лице Авраама, дал десятину. Ибо он был еще в чреслах отца, когда Мелхиседек встретил его». Вот до 10 стиха. Мелхиседек и Авраам – таинственная личность Ветхого Завета, так неожиданно появившаяся и также неожиданно, кажется, исчезнувшая из поля зрения. Очень мало о нем написано. Но вот в Новом Завете даже больше раскрывается эта личность. И теперь Иисус Христос по чину Мелхиседека, первосвященник по чину Мелхиседека. Новое священство, новое начало, новый чин. Ну вот здесь, братья, такой исторический момент приводится, или доказательство, исторический аргумент, доказательство величия Господа нашего Иисуса Христа. Что здесь особенно можно отметить? Его имя – царь и священник. Ни один священник, ни одно священство не могло сосредоточить в себе два таких положения, два таких имени – царь и священник. Царь и священник, и в Ветхом Завете так было, вот и здесь отмечено в Новом Завете. Аарон этого не имел. Получил десятину от Авраама. Без всякого прикословия меньший благословляется большим. Величие Авраама, его высота, авторитет, конечно, он был очень большой, значительный. Ну и для нас тоже, братья, мы часто ссылаемся на Авраама, часто берем в пример Авраама. Новый Завет, Писание приводит нам в пример Авраама. Авраам – отец всех верующих. Но теперь Мелхиседек, Господь наш Иисус Христос, здесь вот выше. Это опять подчеркивает величие Господа, его высоту, привлекательность. Получил десятину от Авраама. И Авраам это тоже сознавал. Он дает это. Мелхиседек принимает, без всякого возражения, принимает, благословляет его, выносит дары, хлеб и вино. Не знаю, насколько можно это параллель такую проводить с теми дарами, которые Господь нам дал, самого себя. Теперь, как воспоминание о нем, заповедь его, ну, как будто так есть что-то и похожее. Вот такое величие Господа нашего. Теперь еще одно, братья, таинственность его происхождения. Без отца, без матери, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию. Но здесь есть две точки зрения. Одна, что все-таки это явление Господа было в Ветхом Завете. Другая, что это была реальная личность. Только о ней не написано ни о начале жизни его, то есть ни родословие не приводится, ни начало жизни, и о конце тоже ничего не написано. И таким образом пребывает священником навсегда. Все священники, они имели строгую последовательность в родословии. И если вдруг в родословии они своих имен не находили, или их имена не находились, они были исключены из священства. Такие случаи из истории Израиля нам знакомы. А вот здесь ни родословие, ни начало дней, ни конца жизни уподобляя Сыну Божьему. Это священство Господа нашего Иисуса Христа, по которому вот Он пришел, новый род, новое начало. Таким образом, и вот мы, братья, приобщились к этому великому священнику, и Он нам близок. Это для нас большое благословение. Далее, он сравнивается со священством Аарона, выше Аарона. Здесь произошла и замена тоже закона. Мы прочитаем с 11 стиха. Итак, если бы совершенство достигалось посредством левитского священства, ибо с ним сопряжен закон народа, то какая бы еще нужда была восставать иному священнику по чину Мелхиседека, а не по чину Аарона именоваться. Потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона. Ибо тот, о котором говорится, это принадлежал к иному колену, из которого никто не приступал к жертвеннику. Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина, о котором Моисей ничего не сказал относительно священства. Вот совершенно новое начало. И Новый Завет, он не берет начало в Ветхом Завете, в том смысле, что он качественно совершенно новый. И перемена священства и перемена закона. Необходима была перемена и закона. Но вот об этой перемене закона апостол Павел пишет в следующих главах. И о качестве, о внутренней сущности этого Нового Завета. Ну, а наш Господь Иисус Христос, Он священник этого Нового Завета. Вот такое единство и такое внутреннее единение. Мы приступили и получили, стали участниками этого Нового Завета, и теперь, братья, и наш священник, великий священник по чину Мелхиседека. Далее в этой главе описывается, хочу остановиться вот на таком практическом, что ли, аргументе в доказательство величия Господа нашего. Значит, первосвященник и мы. Здесь вот перед этим было первосвященник и Аарон, Господь Иисус Христос и священство левитское. Его высота. Вот хочу 16 стих еще остановиться. Который такой не по закону заповеди плотской, но по силе жизни непрестающей. Там был закон заповеди. Закон заповеди плотской, относящийся до плоти. А вот здесь сила жизни непрестающей. Вот, братья, к какому источнику мы приступили. Источник жизни, живой, причем неприходящий, неперестающий. Далее описывается, что он был с клятвой. Те священники без клятвы, а он с клятвой. Но на этом мы в прошлый раз несколько останавливались. Лучшего завета поручителем сделался Иисус. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А этот, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников, превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежегодно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо он совершил это однажды, принесший в жертву самого себя». Совершенство жертвы, совершенство первосвященника. Это утешает, радует сердце. Изменений никаких не под, ну, не, изменений никакому не подлежит. Приходим к Господу, к Иисусу Христу вечному. Поэтому может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Ну, братья, и мы тоже нуждаемся в постоянном вот таком спасении. Это спасение так вот не однажды. Пришли, раскаялись, оставили грех, исповедали, но все время мы нуждаемся в поддержке, все время нуждаемся в помощи. И вот через все послание проходит эта мысль. Величие Господа и наша нужда в Нем, Его возможность спасать и наша необходимость спасаться, Его возможность и желание утешать, и наша нужда в утешении. Через все послание проходит эта мысль. Так вот, седьмая глава, она такая, можно сказать, переходная глава от первой части ко второй части. Хотя здесь в седьмой главе уже немало написано и о величии служения Господа Иисуса Христа. Но все-таки больше подчеркивается величие Его личности. В предыдущих главах большей частью подчеркивалось величие личности Господа Иисуса Христа. Он величественнее пророков, величественнее выше ангелов, величественнее Моисея, Иисуса Навина. Теперь прочитали мы выше Моисея, вернее, не Моисея, а Авраама, да, в 7 главе. Авраама, затем его священство, величественнее священство Ааронова. И так вот восходящее солнце, оно затмило все звезды. Далее, 8, 9 и 10 главы, они описывают величие служения Господа нашего Иисуса Христа. И оно раскрывается через то, во-первых, через тот завет, священником которого он стал, первосвященником которого он стал. И как несравненно велик Новый Завет по отношению к Ветхому Завету, так несравненно велик и первосвященник Нового Завета. Но вот он стал священником лучшего завета. Что в этом завете лучшее? Братья, я убежден, что мы уже немало знаем об этом, поэтому не хотел здесь остановиться много. Но вот что лучшее обетование. Восьмая глава утвержден на лучших обетованиях. С 6 по 13 стих мы читаем такие стихи. «Но этот первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать другому». Какой недостаток Ветхого Завета? Он не менял внутреннюю сущность человека. Он вполне соответствовал той цели, ради которой он был дан, Ветхий Завет. В этом отношении несовершенства или недостатка в нем не было. Совершенный Бог дал совершенный завет. Но его недостаток и его несовершенство было в том, что он не мог менять внутреннюю сущность человека. У Бога была цель изменить внутреннюю сущность человека. И к этому он шел постепенно. Первый стих, еще хочется вернуться к первому стиху 8 главы. Главное же в том, о чем говорим, есть то, мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Вот первый стих, как вводная часть к последующим главам. Главное же в том, о чем говорим. Ну, как мы уже и заметили, что действительно это главное, и автор снова и снова подчеркивает это главное, мы имеем первосвященника, который воссел. Воссел – действие такое совершенное. Не так, как было в Ветхом Завете. Они входили туда, потом снова выходили, постоянства не было. Теперь умирали, на это место другой был посвящаем первосвященник, а он воссел, одесную престола величия на высоте. Действие такое совершенное, действие постоянное, непрекращающееся, воссел. И далее, вот мы прочитали уже ходатай лучшего завета. Лучший завет, братья, это касающийся внутренней сущности человека. Если Ветхий Завет относился до плоти, Новый Завет касается духа. На камнях, здесь на сердцах, плотяных скрижалях сердца. Вот завет, который завещаю дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий не воспомяну более. Ну, дорогая весть Нового Завета в том, братья, что он производит внутреннее желание служить Богу. Не внешнее требование, ты должен, ты обязан, а внутреннее желание, я хочу, я не могу, не могу по-другому. Мы уже много сегодня за это время слышали вот таких мыслей, которые обращаются к нашему сердцу и влекут нас, увлекают нас за Господом, увлекают нас на пути Божьи, увлекают нас для дела Божьего. И так возгорается дух. Правда, братья, мы и в молитвах это выражаем, и в наших переживаниях, и в решениях наших сердечных. Может, никто вот так не знает, мы это не объявим. А вот решение в сердце принято. Я хочу, не могу по-другому. Это действие Нового Завета. Это действие Духа Святого, это внутреннее действие. Вот об этом здесь написано. И для тех, кто это в сердце имеет, Господь Иисус Христос является первосвященником, ходатаем, близким. Он их молитвы слышит, принимает, отвечает. Для них открыто небо. «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». И вот 11 стих, ну, такое вот совершенство даже Нового Завета. «И не будет каждый учить ближнего своего, познай Господа». Это такого, ну, глубокой внутренней перемены достигает. Так что, ну и не надо какого-то увещания там, познай, учения, да, вот личное, внутреннее стремление. Сегодня мы так помогаем друг другу на пути к этому. «Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению». То есть, вот в прошлом, теперь уже, конечно, для нас, может, некоторые слова этого послания кажутся уже потерявшими актуальность. Но в прошлом. Нас не надо убеждать, что нам не надо держаться заповедей Ветхого Завета, там с жертвами, постановлениями, обрядами и так далее. Ну, а вот для читателей того времени это было очень актуально. И эти слова просто звучали такими, ну, как переворачивающими все. Как отказаться от того? Надо полностью принять это. И теперь, братья, для нас тоже. Вот всякая религиозная форма, всякая обрядность, вот такая закоснелость, она уводит нас от общения живого с Богом. Хотя служение Господу, наше хождение за Ним, оно все равно выливается в какие-то формы, в какие-то внешние, может, и обряды можно было бы их назвать, да? Но всякая обрядность, она в конце концов убивает жизнь, убивает дух. Потому здесь снова и снова подчеркивается живое общение с Господом. Девятая глава, она в больших подробностях описывает особенности служения в скинии. Хотя в начале главы написано, что об этом и не стоит теперь говорить подробно. Первый стих. «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное». Все, что касается до плоти, до земли, видимое. Девятый стих. «Она, скиния земная, пока она стоит, она есть образ настоящего времени, в которой приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего. Но Христос – первосвященник будущих благ, пришедший с большею и совершеннейшую скинией, не такого скинией, нерукотворенную, то есть не такого устроения. Небесная скиния открыл нам небо, как мы уже и много говорили. Тем более, 14 стих, кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Но вот 14 стих – это особенный стих и тем, что в этом стихе, в одном стихе, речь идет о Троице Святой Божественной. Христос Духом Святым принес себя Богу. Сегодня есть такие учения, которые отрицают Троицу, троичность лица Божьего. У нас, конечно, в этом сомнений нету, но вот стих, ярко доказывающий триединство Господа нашего. 24 стих. Братья, прочитаем еще из этой главы 24 стих. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье». Предстать за нас пред лицо Божье. «Вошел в нерукотворенное святилище, в самое небо». Конечно, эта мысль уже неоднократно повторялась здесь у нас, я ее не хочу снова и снова повторять, но она очень близка и дорога. Когда читаешь это послание, ну как-то вот в духе передается, как близко автору эта мысль, и он хочет передать ее нам, чтобы мы могли утешиться этой мыслью, близости к Богу, нашей близости к Богу, в лице Иисуса Христа, близости Бога к нам. Уже на нашем общении повторялась эта мысль, братья, что мы имеем противника, клеветник братьев наших перед Отцом, перед Богом, клевещет на нас день и ночь. Вот это, ну как-то, может, мы не чувствуем. Мы чувствуем, когда у нас переживание, когда у нас согрешение, когда какие-то трудности у нас, нужды, мы идем к Богу. Это вот так чувствительно нам, душе нашей, духу нашему, получаем ободрение, утешение. Для нас очень мало известно, что происходит в небесных сферах. Но там происходит как раз вот это служение, о котором нам будет ясно, совершенно ясно, когда мы придем в вечность. Но без этого служения, без этого предстояния, без этой защиты, без этой помощи, без этого ходатайства наша жизнь как христиан, она не состоялась бы, и цели бы мы не достигли. В 10 главе этого послания, коснемся 10 главы, в 10 главе этого послания описывается лучшая жертва, с которой он пришел в небо. «Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». Вот каждый год, каждый раз. Ну, там каждый год день очищения. Теперь каждый раз личное очищение. И сколько вот этих животных постоянно проливалась эта кровь, бесконечно приводились животные для очищения грехов, для умилостивления за грех. И ни одна из них, ни все они вместе не могли сделать совершенными приходящих. Теперь получалось так, вот в 9 главе еще вернуться к этому. 10 глава. Жертвы не могли сделать, Ветхий Завет не могли сделать совершенными приходящих с ними. Они не уничтожали грех. Они напоминали, 3 стих 10 главы, они только напоминали о грехах. И вот когда сравнивается новозаветная жертва, жертва Господа нашего Иисуса Христа, то тогда здесь такие параллели. Она уничтожила грехи. Ниже вот мы здесь читаем. «Одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». 14 стих. «Он же, принесший одну жертву за грехи навсегда, воссел одесную Бога». 11 стих. «И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. А он одним приношением сделал совершенными освящаемых, и грехов их и беззаконий не воспомяну более». Величественная жертва, совершенная жертва и величественное совершенное служение. Вот к такому священнику мы приступили, братья. И действие этой жертвы, действие этой благодати мы на себе ощущаем. Вот мне хотелось коснуться еще 10 главы, второй половины этой главы. Здесь вот много говорилось об Иисусе Христе, о том, что им сделано для нас. А теперь, братья, переходит, наступает часть, где описывает автор о том, что нам надо сделать. Как нам стоять, в каком положении нам находиться, чтобы этой благодатью воспользоваться и от нее не отпасть, не потерять ее. Итак, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистившей сердца от порочной совести и омывши тело водою чистую. Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня того». В этих первых стихах прочитанного отрывка нам снова представлен путь, новый и живой путь через Иисуса Христа. А теперь, имея все это, братья, наше стремление, наше отношение к Богу, да приступаем с искренним сердцем, внутренняя сущность наша, внутреннее желание, стремление, намерение. Да приступаем с искренним сердцем, полною верою. Я вот обратил внимание на это выражение. Полная вера. Так много перед этим апостол Павел говорил или убеждал нас и в основании ложил, на чем должна основываться наша вера. И кажется, иногда, уже хватит, уже достаточно. Он снова и снова повторяет эту мысль для того, чтобы не осталось никакой тени сомнения. И теперь призывает полная вера. Никакой тени сомнения, неуверенности. Или еще как-то. Полная вера. краплением очистивший сердца от порочной совести, жертвой Господа нашего Иисуса Христа и омывший тело водою чистую». Так понимаю, что здесь свидетельство о постоянной нужде в очищении, из образа Ветхого Завета взятое. Ну и Господь тоже об этом однажды сказал и показал на примере. Омытому нужно только ноги омыть, потому что чист весь. «Будем держаться исповедания, упования неуклонно, ибо верен обещавший». Ну вот о верности Божьей, братья. У нас бывают случаи, когда в сердце возникает сомнение или, может быть, трудно, как все это получится, как исполнится, как сможем дойти. Но вот здесь написано «верен обещавший». Если Господь обещал, это непоколебимо. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Здесь уже отношение друг к другу. Те, кто вступили на путь следования за Иисусом Христом, те, кто идут к этой цели, имеют полную веру, они не могут быть равнодушны по отношению к тем, кто идет рядом. И вот здесь увещание, напоминание такое. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Но здесь и ободряя, и утешая, и вразумляя. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай». Видимо, уже в то время такой обычай или образ складывался, или так некоторые думали, ну, это не так важно, это не так уж серьезно. Нам, наверное, такие случаи встречались. Вот у нас был недавно случай, беседуем с сестрой, уже какое-то время член церкви, порядочно уже несколько лет так, ну, перестала ходить на собрание, почти перестала. Вот так раз, может быть, в месяц два раза она так вот появится. Но уже беседовали лично, беседовали еще, теперь перед церковью поставили, увещевают, но что-то делать надо. Убеждаем ее, говорим, ты же не можешь духовно вот так стоять твердо или как-то возрастать духовно. Она говорит, ну а что, это обязательно так, что ли, ходить на собрание? Главное иметь личное общение с Богом, я его имею. Я вот так дома, Слово Божие читаю, молюсь. Ну мы просто даже не находили, а что сказать? Она так это серьезно и убедительно для всех. Она вроде пытается всех убедить, что это не так важно, это не так обязательно. Вот главное, чтобы лично иметь общение с Богом. Вот. Здесь в самом начале так написано, не будем оставлять собрание. Мы, братья, замечаем даже за новообращенными. Когда вот они обратились к Господу, у некоторых не всегда такое понимание, быть в общении часто. Но думают, раз придут, следующий раз в воскресенье пришли. Потом смотрим, они чаще. Им уже раз мало. Еще приходят. Потом еще приходят. Уже все собрания не пропускают. У одних так бывает. А у других наоборот. Или ярче это выражено. Они обратились и говорят, я не дождусь, когда следующий раз будет. Я не дождусь, когда следующее служение будет. Вот это свидетельство действия благодати внутри. Правда? Не будем оставлять собрания, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня того. Значит, ну, помогать, увещевать. Я так думал, ну, а почему увещевать друг друга тем более, чем более усматриваете приближение дня оного, дня того? Ну, вот приближение дня того, дня Господа нашего, последнего дня – оно в Священном Писании во многих-многих местах описано как время охлаждения, как время умножающегося беззакония, как время умножающегося отступления. И, братья, это не где-то будет происходить. Это будет происходить в нашей среде, в наших собраниях, в наших городах, в наших сердцах. Мы уже вот на этой конференции слышали такие увещания и свидетельства быть внимательными, бодрствовать. Вот апостол Павел, отходя он видел, какое время будет наступать. Теперь увещевал и нам это слово, друг друга. Тем более, чем более усматриваете приближение дня того. И здесь кажется, ну нету границы, ну хватит уже, сколько можно увещевать, сколько можно говорить. А все больше, 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 больше. И чем ближе, тем больше, чтобы нам достичь цели. И 26 стих и ниже опять серьезное предупреждение. Это четвертое обстоятельное серьезное предупреждение держаться истины. «Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Очень серьезное предупреждение. Если мы, получивши познание истины, произвольно грешим. Познание какой истины? А вот той истины, о которой говорилось прежде. Истине о Господе нашем. Истины Нового Завета. Истины наших отношений с Богом. Истины нашего поведения. Получили познание истины. Наконец, той самой истины, чтобы не оставлять собрание своего и оказывать внимание и помощь друг другу на пути к вечности. Это тоже истина. Мы получили познание этой истины. Но если мы от нее отходим, если мы ее оставляем, если мы ее попираем, то оказываемся вот на таком пути. И, братья, здесь речь идет о тех, кто и искренне обратились к Господу. Я думаю, у нас нет никаких сомнений. Кто-то, может быть, пусть это доказывает или каким-то образом говорит о том, что здесь речь идет о тех, кто только внешне вот так приобщились, может быть, формально, до глубины души они не обратились к Господу, возрождение не пережили и так далее. Но это все только слова. Вот здесь действительно и в полном контексте послания. Так, я думаю, даже ну как, надо как-то вот измыслить это все, чтобы таким образом сказать, что нет опасности для тех, кто на пути спасения. Есть опасность, и очень серьезная опасность. Братья, для нас огромное обеспечение для спасения. Надо сказать, что не просто большое, а огромное, великое, могущественное, живое, вечное обеспечение нашего спасения. Но и существует опасность при нерадении, при попирании оказаться вот в суде Божьем. Ярость огня готова пожрать противников. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь». И вот ниже, с 32 стиха, ну, как поощрение или такие веские причины, побуждающие нас снова ободриться и держаться пути, к которым мы идем. «Вспомните прежние дни ваши, когда вы, бывши просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находящихся в таком же состоянии, ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее». Прежний опыт. Вспомните прежний опыт. Братья, слава Богу, что Господь и нас обогатил этим прежним опытом. Мне кажется, даже вот, ну, как-то в полной мере, как вот он здесь описан, если иметь в виду опыт братства. Может, это и чей-то личный опыт. Может, мы личного опыта такого не имеем, но это опыт тех, кто впереди прошли. И когда мы снова и снова напоминаем о том пути, которым прошло братство, о том пути, которым прошли верные служители Божьи, и до нас, это ободряет дух, это поддерживает. И среди испытаний и трудностей оно тоже вдохновляет идти так же. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Вот здесь много раз автор подчеркивает в таких выражениях: великое, величайший, лучшее, величественное, великое воздаяние. Ну, даже не просто воздаяние, а великое воздаяние. Не оставляйте упования вашего. Не ослабейте, по-другому можно сказать. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Но это как вроде такое очень, ну, дорогое увещание. Знаете, путник, который идет и уже устал. Бывает так, мы с нашими детьми идем какой-то путь, дорогу какую-то, смотрим, они уже устали, уже дальше, ну, кажется, сил нет еще идти, да? Говорю, ну, немножко еще, ну, еще немного. Ну, ободрился. Еще немного, значит, чуть-чуть можно напрячься, достичь цели. Немного, очень немного. Грядущий придет и не умедлит. Если тогда это было немного, братья, как немного сегодня? Как близко сейчас? Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволив к тому, душа моя, мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Праведный верою жив будет. Праведный будет верою не только спасаться, но и жив будет, и жить должен верою. А если кто поколеблется, даже вот такое выражение, ну, колебание, это не отступление, да? Колебание, не твердость, не уверенность. Перед этим говорилось об отступлении, о попрании. А вот даже так написано, если кто поколеблется, неуверенность, нетвердость, неустойчивость, колебание, и то не благоволит к тому душа моя. Ну и ободрение, и как поддержка. Мы же не из колеблющихся на погибель. Колеблющиеся, оно к погибели. Стоящее твердо, ко спасению. Помог бы нам Господь, братья, стоять твердо. Так и за себя думаю. Думаю, что и каждый на эту тему говорящий, он тоже бы сказал такое же. Помог бы нам Господь стоять твердо и не колебаться. У нас впереди цель величественная, значительная, прекрасная. Встреча с Господом нашим Иисусом Христом, с тем, о ком говорим, с тем, кого любим, с тем, кому стремимся, с тем, кто ходатайствует за нас непрестанно, оказывая помощь нам на пути в небо. Да поможет нам Господь не колебаться и достичь цели, стоять твердо в вере ко спасению души. Аминь. Помолимся мы.